Скоро явился в Москве и хитрый иезуит Антоний, принять нашу благодарность и воспользоваться ею, то есть достигнуть главной цели его послания – исполнить давнишний замысел Рима, соединить веры и силы всех держав христианских против атаманов. Тут Иоанн оказал всю природную гибкость ума своего, ловкость, благоразумие, коим и сам иезуит должен был отдать справедливость. Опишем сии любопытные подробности. «Я нашел царя в глубоком унынии», — говорит Пассивин в своих записках. «Сей двор пышный казался тогда смиренную обителью иноков, черным цветом одежды изъявляя мрачность души Иоанновой. Но судьбы Всевышнего неисповедимы. Самая печаль царя, некогда столь необузданного, расположила его к умеренности и терпению слушать мои убеждения». Изобразив важность оказанной им услуги государству российскому, доставлением ему счастливого мира, Антоний прежде всего старался утвердить Иоанна в искренности Стефанова дружества и повторил слова Баториевы. «Скажи государю московскому, что вражда угасла в моем сердце, что не имею никакой тайной мысли о будущих завоеваниях. Желаю его истинного братства и счастья России». Во всех наших владениях пути и пристани должны быть открыты для купцов и путешественников той и другой земли к их обоюдной пользе. Да ездят к нему свободные немцы и римляне через Польшу и Ливонию. Тишина христианам, но месть разбойникам крымским. Пойду на них, да идет и царь. Уймем вероломных злодеев, алчных козла туй крови наших подданных. Условимся, когда и где действовать. Не изменю, не ослабею в усилиях. Пусть Иоанн даст мне свидетелей из своих бояр и воевод. Я не лях, не литвин, а пришлец на троне. Хочу заслужить в свете доброе имя навеки». Но Иоанн, признательный к дружественному расположению Баториеву, ответствовал, что мы уже не в войне с ханом. Посол наш, князь Василий Массальский, жив несколько лет в Тавриде, наконец заключил перемирие с нею, ибо Магмед Гирей имел нужду в отдыхе, будучи изнурен долговременную войною персидскую, в кое он невольно помогал туркам, и которая спасала Россию от его опасных нашествий в течение 5 лет. Далее Антоний, приступив к главному делу, требовал особенной беседы с царем о соединении вер. «Мы готовы беседовать с тобою», — сказал Иоанн, «но только в присутствии наших ближних людей и без споров, если возможно, ибо всякий человек хвалит свою веру и не любит противоречия. Спор ведет к ссоре, а я желаю тишины и любви». В назначенный день, февраля 21-го, Антоний с 3 иезуитами пришел из советной палаты в тронную, где сидел Иоанн только с боярами, дворянами, сверстными и князьями-служилыми. Стольников и младших дворян выслали. Изъявив послу ласку, государь снова убеждал его не касаться веры, примолвив: «Антоний, мне уже 51 год от рождения и недолго жить в свете. Воспитанный в правилах нашей христианской церкви, издавна не согласный с латинскую, могу ли изменить ей пред концом земного бытия своего? День суда небесного уже близок. Он явит, чья вера ваша ли, наша ли, истиннее и святее. Но говори, если хочешь». Тут Антоний с живостью и жаром сказал: «Государь светлейший, из всех твоих милостей, мне поныне оказанных, самое величайшее есть сие дозволение говорить с тобою о предмете столь важном для спасения душ христианских. Не мысли, о государь, чтобы святой отец нудил тебя оставить веру греческую. Нет, он желает единственно, чтобы ты, имея ум глубокий и просвещенный, исследовал деяния первых ее соборов и все истинное, все древнее навеки утвердил в своем царстве как закон неизменяемый. Тогда исчезнет разнствие между Восточную и Римскую церковью. Тогда мы все будем единым телом Иисуса Христа, к радости единого истинного, Богом уставленного пастыря церкви. Государь, моля святого отца доставить тишину Европе и соединить всех христианских венценосцев для одоления неверных, не признаешь ли его сам главою христианства? не изъявил ли ты особенного уважения к апостольской римской вере, дозволив всякому, кто исповедует оную, жить свободно в российских владениях и молиться Всевышнему по ее святым обрядам? Ты, царь великий, никем не нудимый к сему торжеству истины, но движимый явно волею царя царей, без коей и лист древесный не падает с ветви. Сей желаемый тобой общий мир и союз венценосцев может ли иметь твердое основание без единства веры? Ты знаешь, что оно утверждено собором флорентийским, императором, духовенством греческой империи, самым знаменитым иерархом твоей церкви Исидором. Читай представленные тебе деяния сего восьмого Вселенского собора. И если где усомнишься, то повели мне изъяснить темное. Истина очевидна, прияв ее в братском союзе с сильнейшими монархами Европы, какой не достигнешь славы, какого величия? Государь, ты возьмешь не только Киев, древнюю собственность России, но и всю империю византийскую, отъятую Богом у греков, за их раскол и неповиновение Христу Спасителю. Царь спокойно ответствовал: «Мы никогда не писали к папе о вере, и с тобою я не хотел бы говорить об ней. Во-первых, опасаюсь уязвить твое сердце каким-нибудь жестоким словом. Во-вторых, занимаюсь единственно мирскими, государственными делами России, не толкуя церковного учения, которое есть дело нашего богомольца-митрополита. Ты говоришь смело, ибо ты поп и для того сюда приехал из Рима. Греки же для нас не Евангелие, мы верим Христу, а не грекам». Что касается до Восточной империи, то знай, что я доволен своим и не желаю никаких новых государств в всем земном свете, желаю только милости Божией в будущем. Не упоминая ни о Флорентийском соборе, ни о всеобщем христианском союзе против султана, Иоанн в знак дружбы своей к папе снова обещал свободу и покровительство всем иноземным купцам и священникам латинской веры в России, с тем условием, чтобы они не толковали о законе с россиянами. Но ревностный иезуит хотел дальнейшего прения, утверждал, что мы новоуки в христианстве, что Рим есть древняя столица оного. Уже царь начинал досадовать. «Ты хвалишься православием, — сказал он, — острижешь бороду. Ваш папа велит носить себе на престоле и целовать в туфель, где изображено распятие. Какое высокомерие для смиренного пастыря христианского, какое уничижение святыни!» «Нет уничижения, — возразил Антоний, — достойное воздается достойному. Папа есть глава христиан, учитель всех монархов православных, сопрестольник апостола Петра, Христова сопрестольника. Мы величаем и тебя, государь, как наследника Мономахова. А святой отец...» Иоанн, прервав его речь, сказал: «У христиан един отец на небесах. Нас, земных властителей, величать должно по мирскому уставу. Ученики же апостольские да смиренно мудрствуют. Нам честь царская, а папам и патриархам святительская. Мы уважаем митрополита нашего и требуем его благословения, но он ходит по земле и не возносится выше царей гордостью. Были папы действительно учениками апостольскими: Климент, Сильвестр, Агафон, Лев Григорий. Но кто именуется Христовым сопрестольником, велит носить себя на седалище, как бы на облаке, как бы ангелом? Кто живет не по Христову учению, тот папа есть волк, а не пастырь». Антоний в сильном негодовании воскликнул: «Если уже папа волк, то мне говорить нечего». Иоанн, смягчив голос, продолжал: «Вот для чего не хотел я беседовать с тобою о вере. Невольно досаждаем друг другу. Впрочем, называю волком не Григория XIII, а папу, не следующего Христову учению. Теперь оставим». Государь с ласкою положил руку на Антония, отпустил его милостиво и приказал чиновникам отнести к нему лучшие блюда стола царского.